Я не то чтобы перестал бороться со злом, а я все же примкнул к нему. Я постоянно критикую переводы, но эту книгу вернее было бы назвать «Капитализм бутылочных горлышек» или вообще «Капитализм узких мест». Но в обоих случаях ассоциации далеки от желаемых. Буквально choke point хоть и переводится как «бутылочное горлышко», но в оригинальном тексте помимо этого говорится про ухудшение условий для создателей контента. А что это как не удушение? Официального перевода книги на русский нет, поэтому извините, но капитализм сегодня будет удушающим. И здравствуйте. Идея книги в следующем. Капитализм, который должен был быть основан на свободных рынках и конкуренции, превращается в систему контролируемых решений, где корпорации захватывают ценность, созданную другими. Кори Доктору и Ребекка Жиблен показывают это на примере креативных индустрий. Авторы цитируют важную мысль. Рынки имеют естественную тенденцию к монополии, деструктивной эксплуатации и рентоориентированному поведению, а потому требуют бдительного управления именно для того, чтобы оставаться достаточно похожими на рынки. И пока конкуренция считается сердцем капитализма, богатейшие люди нашего времени стали такими, подавляя ее. Не зря Питер Тиль в 2014 году заявил «конкуренция для лузеров» и советовал компаниям монополизировать свои сферы. Ярчайший пример – это Amazon. Я уже писал в телеграм-канале, что сам случай с Амазоном и его монополизацией книжного рынка крайне забавен. Amazon выставил цены на книги различных издательств в $9.99. Обычно книга продается примерно за $25. И если издательство что-то имело против такой практики, Amazon убирал у его книг кнопку «Купить». Только у издательств, естественно, не было логистических сетей, аналогичных Amazon. Издательства некоторое время пытались сопротивляться. Они решили выставить нужные им цены, но использовали для этого книжный магазин Apple. После чего Amazon обвинил их в сговоре и подал в суд. Формально он был, кстати, прав и успел в суд первым. Продавцы других товаров знают, что Amazon может буквально клонировать их успешные продукты. Однако даже это знание не влияет на их готовность продавать на платформе, потому что без него они просто не могут найти своих клиентов и доставить им товар. И вот здесь появляется следующая интересная штука. Разные креативные специалисты очень любят найти какой-то крупный заказ или крупного клиента и жить с него в течение долгих-долгих лет, убеждая себя в том, что они независимы. По этому поводу авторы цитируют некого Уильяма Дерешевича. «Если вы можете продать свой продукт только одной организации, это не ваш клиент, это ваш босс». Бутылочные горлышки не уникальны для культурных индустрий. В книге упомянуты Uber, Monsanto, Google, John Deere. Практически все крупные корпорации пытаются создать условия, которые гарантируют им непропорциональную долю ценности чужого труда. Но на креативном рынке корпорации проявили особую изобретательность в поиске способов вклиниться между аудиторией и создателями контента. Рынки культуры построены по принципу «победитель получает все». Корпорация собирает ценность, остальным достается крайне мало. У авторов книг после финансового кризиса 2007-2008 годов авансы сократились более чем вдвое. У авторов песен гонорары упали до такой степени, что, как они сами говорят, отчеты о роялти стали в 4 раза толще за четверть той же самой суммы. Давайте посмотрим на историю с цифровыми книгами. Контроль Amazon над рынком физических книг не был бы такой проблемой, если бы издательства смогли удержать зарождающиеся рынки электронных книг и аудиокниг. Издательства, кстати, тоже были не безупречны. И вот здесь есть некоторая логическая нестыковка. У Amazon действительно нет конкурентов сейчас, но у него были конкуренты, те самые традиционные продавцы. А потом, кстати, досталось и самому Amazon. В начале 2000-х бизнес Amazon по продаже CD был уничтожен iPod и iTunes от Apple, которые создали и затем доминировали на рынке загрузки музыки. Осознав силу этого действия, Amazon решила создать устройство, которое позволило бы и захватить книжный бизнес. Так же, как iPod позволил Apple доминировать в музыке. И, собственно, они создали Kindle, но получилось по итогу не совсем так, как они рассчитывали, потому что в итоге им пришлось сделать целый стрим-сервис. Ну и Apple, кстати, тоже пришлось. Креативные работники обычно верят, что их проблемы решатся, если пристальнее смотреть за контентом и ограничивать его контрафактное распространение. Короче говоря, во всем виноваты пираты. Но одна из реальных причин, по которой они так зарабатывают, заключается в том, что самые прибыльные цепочки поставок колонизированы корпорациями, которые используют свой контроль над вот этими самыми узкими местами. Именно поэтому ключевым инструментом стало управление правами, DRM. Используя DRM, Amazon смогла превратить временное рыночное преимущество в постоянную контролируемую точку. То самое бутылочное горлышко, и это радикально сместило баланс сил в индустрии развлечений. Любая компания, которая создавала развлекательную платформу, становилась единственным арбитром того, могут ли и как именно могут клиенты, конкуренты и даже сами владельцы продукта изменять функциональность этих замков. Apple, если вы помните, отказалась лицензировать свою технологию DRM потенциальным конкурентам, когда Real Media была такая компания, стоявшая, кстати, у истоков подкастов, выпустила программное обеспечение, позволявшее воспроизводить музыку с DRM из другого магазина на iPod. Apple обвинила в ее хакерских тактиках, пригрозила судом и закрыла это самое программное обеспечение, а потом, собственно, и компанию. И в течение 5 лет Apple контролировала 88% легального рынка загрузок музыки. Та же история, собственно, с потоковыми сервисами. Доля выручки от стриминга, которая достается записывающимся артистам, это около 52% от общей выручки, например, Spotify. Но это уже плохо. Потому что доля, которая достается авторам песен, составляет всего от 10 до 15%. Там речь идет о каких-то десятитысячных долях цента с одного прослушивания. Фиона Баван, соавтор хита Кайли Минок «Unstoppable», сообщила, что получила всего 100 фунтов стерлингов со стриминга, несмотря на то, что песня вошла в альбом, возглавивший британские чарты. То есть даже если ты становишься лучшим, это вообще ничего не гарантирует. Spotify использует плейлисты. Он приучает при помощи плейлистов отдавать, собственно, наши предпочтения на аутсорсинг. Чем больше слушатели автоматически идут на плейлисты вроде там Viva Latino или Rock Classics, тем больше стриминг начинает напоминать старое, обычное радио. Разница в том, что на радио были тысячи диджеев, решавших, что ставить, включая многих, кто, в общем, хотел раскрутить новый локальный талант. А в стриминге каждый канал программирует алгоритм, и разнообразие не повышается, а в итоге снижается. Попутно Spotify манипулирует статистикой. Например, подозревают, что он договорился о более низких, чем обычно, роялти со шведской продакшн-студией Epidemic Sound, а затем продвигал ее музыку, чтобы увеличить свою маржу. Расследование показало, что более 90% треков в плейлисте Spotify Ambient Chill принадлежат загадочным артистам от Epidemic Sound. Может быть, они даже нейросетевые, но тогда вроде это было не совсем модно. Проблема капитализма слежки не в том, что большие технологические компании используют интеллектуальный анализ данных и машинное обучение для создания систем контроля над разумом, которые обходят наши критические способности и заставляют нас покупать все, что они хотят нам продать. Скорее, проблема в том, что бигтех ограничивает то, что мы можем купить, скрывает продукты конкурентов и запирает нас в экосистеме с помощью технологий, которые мы не можем изменить без риска длительного тюремного срока. Мы живем в системе того, что Брюс Шнайер называет феодальной безопасностью. В большинстве стран люди думают, что они недостаточно защищены от слежки, вредоносного программного обеспечения и мошенничества. Это заставляет их искать защиту у феодальных сеньоров, например, технологических компаний, и надеяться, что их деловые интересы случайно совпадут с правами пользователей. Вторая часть книги доктора Уижеблен состоит из рецептов, которые авторы предлагают для борьбы со сложившейся ситуацией. Я не буду их перечислять, потому что вот здесь, на мой взгляд, упущен один из важных моментов. Да, корпорации использовали множество этически сомнительных решений, но сами пользователи шли в их объятия добровольно и с песней, как в известном анекдоте. А для работы всех предлагаемых рецептов важно, чтобы они тоже были добровольными. Как одна и та же добрая воля может мотивировать людей к действиям и за корпорации, и против них, я пока не понимаю. Что в итоге? В целом это хорошая книга, показывающая, насколько велика дистанция между прекраснодушными заявлениями крупных корпораций и их же реальными действиями. Я бы рекомендовал внимательно почитать «Удушающий капитализм» всем сторонникам успешного успеха и всем уверенным в высоком моральном облике крупного бизнеса. Я, кстати, не осуждаю бизнес за то, что он работает как бизнес. У меня вопросы скорее к аудитории, но я их задам как-нибудь отдельно и в другом месте. С рекомендацией было бы проще, если бы существовал перевод на русский, но, к сожалению, для этого нужен интерес издателей, что, как вы понимаете, в контексте содержания книги звучит немножечко иронично. Тем не менее, книга хорошая и почитать ее однозначно стоит, хотя бы для того, чтобы посмотреть на разные способы неконкурентной борьбы в развитом капитализме. У этого подкаста есть расширенный выпуск, он доступен на Boosty, ссылка есть в описании. Также в этом месяце уже вышло 2 спецвыпуска, один из них про структурирование времени. Его можно было бы назвать выпуском про прикладной буддизм в некотором смысле этого слова. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо и до свидания.